Значит, следующая сессия у нас называется, это вторая, там, братья, кто на PowerPoint, называется «Благословение и ошибки наказания». Благословение и ошибки наказания. В современных христианских кругах живо идут дискуссии относительно методов воспитания детей, точнее, можно ли детей наказывать или нет. Одни говорят, конечно, можно, даже нужно, иначе, если ты не будешь этого делать, они тебе просто на голову сядут, и вообще и Библия так говорит, и вообще всегда, все века так делали. Другие говорят, нет, это негуманно, такой метод мешает развитию личности ребенка. Этот метод поломал личности многих людей, потому что родители, ну, они где-то злоупотребляли розгой. И они говорят о том, что ребенка можно воспитать хорошим человеком и без розги. Нужно просто найти к нему подход. Дети разные, нужно попытаться найти подход. Кто прав? Чье мнение верно? Нужно ли наказывать своих детей? Если нужно, то как, когда, как сильно? Вот этому вопросу мы посвятим с вами эту сессию и попытаемся найти некий баланс, чтобы не уйти ни в одну, ни во вторую крайность. Первое. Начнем вот с чего. Библейское повеление о наказании. Библейское повеление наказания. Смотрите, когда мы говорим о наказании детей, нужно или не нужно, вот опять же, исходя из первой сессии, кто определяет, что правильно и что неправильно? Вот любой вопрос, вот постмодернизм, да, о котором мы говорили, истины нет, каждый решает, как ему удобно, мне удобно так, мне удобно так. Первое, кто определяет, что правильно, что неправильно, что истина, что не истина? Это делает Бог. Как мы можем узнать, что определил Бог? Читая Слово Его. В Библии его. Поэтому нам не нужно сегодня читать книги разные психологов или разных моментов, чтобы найти разные мнения людей. Нам нужно открыть Писание и посмотреть, что нам Бог в Писании говорит об этом. Если мы с вами откроем Писание, то ответ будет однозначен. Не можно, а нужно наказывать своих детей. Это достаточно ясно и однозначно мы видим в Писании. Вот смотрите. Самый лучший отец во Вселенной – это Бог. Он творец всего. В этом смысле творение, Он отец всего. Он не ошибается, в отличие от нас. Его дела были и есть совершенны всегда. И теперь мой вопрос к вам. Наказывает ли Бог своих детей? Бьет ли Бог своих детей? Послание евреям в 12 главе, вот здесь мы можем найти ответ на этот вопрос. Смотрите, послание евреям, 12 глава, с 5 стиха. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господнего и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Вот смотрите, здесь очень ясно сказано. Не унывай, когда Он обличает тебя. Наказание Господне. То есть Бог наказывает, Он обличает. И мы дальше читаем. Бьет же всякого сына, которого принимает. Бог совершенный отец. У Него есть свои дети. И Он бьет своих детей. Так сказано в этом тексте. Интересно, вот эта вот фраза. Если какой сын, которого бы не наказывал отец? Интересно, понимаете, эта фраза, это как бы вопрос, который не требует ответа. Это то есть само собой разумеющееся. Конечно, конечно нет. Хотя, мне кажется, сегодня в нашем эпохе постмодернизма задает этот вопрос. Есть ли отец, есть ли сегодня родители, которые не наказывают своих детей? Все сказали, конечно, есть. А кто-то сказал, да это же даже правильно. Вы представляете, насколько мир изуродовал мышление наше? Вот этот вопрос, который однозначен, сегодня он уже для многих неоднозначен вообще. Итак, самый совершенный отец во вселенной наказывает и бьет. И этот совершенный отец оставил нам совершенный закон, в котором говорит о том, что если мы хотим вырастить хороших, благочестивых детей, нам нужно делать то же. Несколько текстов, 5 текстов мы посмотрим из книги Притчи. Притчи 13:24. Смотрите. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его». Вот хотите узнать, любите ли вы своего ребенка или ненавидите? Вы можете проверить в соответствии с этим текстом. Притчи 19:18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Многие родители говорят, так он же кричать начинает. Он же начинает кричать, как же его наказывать? Он такую истерику устраивает, как же я могу его наказывать? Значит, не добили. Значит, недостаточно наказали, если он устраивает вам истерику. Или мы поговорим об этом. Если правильно наказывать, второй истерики не будет. Это значит, что он понимает и играет с вами просто. Дальше. 22:15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Тут очень ясно сказано, когда глупость привязывается к вашему ребенку, что отвязывает эту глупость? Очень ясно сказано, исправительная розга удалит ее от него. Дальше, 23 глава, 13-14 стих. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Очень сильный текст. Он не умрет, но ты душу его спасешь от преисподней. То есть последствия, которые может грехи его привести. Или вот еще. 29 глава, 15-17 стих притчи. «Розга и обличение дают мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Вот мы почитали на эти 5 текстов из книги Притчи, но, друзья, ну что тут можно сказать по сравнению против этих текстов? Все очень ясно, все очень понятно. Все очень сказано прямо, не завуалировано. И если мы задаем вопрос, можно ли наказывать своих детей, вообще после этих текстов это глупый вопрос. Не можно, а нужно наказывать детей. Если мы этого не делаем, мы не любим своих детей. Мы ненавидим своих детей. Они причинят и себе, и нам много проблем. И это может привести к погибели наше чадо. Вот здесь несколько утверждений таких, хотел бы вот исходя из этих текстов дать вам. Смотрите, там следующий слайд по поводу розг. Розга – это ответственность, возложенная Богом на родителей. То есть это не просто можно или нельзя. Это ответственность, возложенная Богом на родителей. Второе. Розга – это выражение заботливой любви родителей к своим детям. Это важный момент. Это не просто то, что он тебе не нравится и взял его нашлепом. Это выражение любви к его душе. Следующее. Розга – это средство избавления ребенка от глупой смерти. Ты накажешь, и ты спасешь от преисподней души его. Интересно. Грехи накапливаются, накапливаются, они разрушают его, и они приводят его к разрушению. Так вот сказано, интересно, розга – это средство избавления от глупой смерти. Следующее. Розга – это привлечение внимания ребенка к наставлению. И есть те, которые не хотят слушать, им не нравится, они все по природе своей своенравны. Так вот, когда ты наказываешь, то тогда начинает доходить часто до них. Следующее, пятое здесь. Розга – это вспахивание сердечной почвы ребенка. Когда ты потихонечку вспахиваешь там целину, которая там есть, ее нужно вспахать, чтобы она принесла добрый плод. И последнее. Розга – это то, что дает мудрость ребенку и умножает страх Божий. Розга – это то, что дает мудрость ребенку. Очень интересно. Друзья, чем отличается знание от мудрости? Знание – это когда ты обладаешь правильной информацией, а мудрость – это когда ты учишься поступать в соответствии с правильным знанием, с правильной информацией. Можно многим вещам учить, и часто это как-то, знаете, пролетает мимо ушей, не отображается в жизни. Так вот, розга – это то, что помогает мудрости применять это к жизни. Итак, Библия повелевает, чтобы родители наказывали своих детей. Это ясно. Но при этом, друзья, я хочу вот на что обратить ваше внимание. Библия всегда показывает необходимость баланса между наказанием и наставлением. Должен быть баланс между наказанием и наставлением. Смотрите, стихи о наказании в книге Притч, они находятся в контексте индивидуального, постоянного, последовательного, заботливого наставления. Вот смотрите, вот здесь такая схема есть, я вам ее расшифрую. В книге Притчи примерно 900 стихов, чуть-чуть больше, я сел, пересчитал там, чуть-чуть больше 900 стихов в книге Притчи. Сколько из них о наказании? 5. И, кстати, интересно, первое повеление наказания мы находим лишь в 13 главе. То есть до этого 13 глав идет наставление. «Сын мой, будь осторожен, не ходи, не смотри, не слушай, поступай так, смотри на меня». Он много-много говорит со своим сыном. И о наказании мы находим лишь в 13 главе. И вот смотрите, если мы возьмем 900, разделим на 5, сколько получится? 180 к 1. Очень интересно, если так через всю книгу Притчи посмотреть, то есть говори, учи, внушай, показывай, как нужно. И если не помогает, накажи. Понимаете? И в этом есть очень интересный баланс. И вот такая фраза, по-моему, я выводил ее на экран. Следующее, посмотрите. Если вы тратите больше времени на порку, чем на наставление ребенка, что там в вашем воспитании идет не так? То есть, если вы наказываете только ребенка, да только и у вас больше времени идет на то, что на наказание, что-то вы не так делаете. В Писании другой приоритет показан. Говори, говори, увещевай, наставляй. И если не слушается, то наказывай. Это очень интересный баланс, который мы находим в книге Притчи, и нам очень ясно, важно понимать. Я специально все это в одном пункте говорю, то есть я привел вам тексты, которые говорят, надо наказывать, и можно было на этом остановиться, но здесь нужно отбалансировать это. Наказывать, но в контексте обильного наставления. Если ты только наказываешь, но не говоришь, это неправильно. Вот, кстати, почему мы своих детей не ставили в угол. Не знаю, ставите вы в угол или не ставите. Мы не ставили своих детей в угол. Почему? Мы иногда говорим, пойди, стань в угол, подумай о том, что ты сделал. О чем он там стоит, думает? Скажите мне, он думает, сокрушается, как же я неправильно поступил? О чем, вспомните себя, о чем вы в углу думали, когда вы стояли, родители? Да? Понимаете? Его надо не сказать, иди подумай. Ему надо говорить, что ему надо думать. наставлять его. Наказание важно, оно полезно, когда есть наставление. Ему нужно говорить, что думать, куда идти, что делать, а не просто иди подумай. Но он постоит там, подумает про свое. Второе. Характеристики библейского наказания. Это то, на что мы обратим наше внимание здесь. Характеристики библейского наказания. И здесь я хочу дать 15 характеристик. И это только второй пункт, еще будет третий, да? Ну и нам надо до обеда успеть. Быстренько идем. Итак, первое, на что хочу обратить ваше внимание, это отцовское наказание. Отцовское. Наказание – это дело рук родителей. А родители лучше всех знают своих детей и больше всех их любят. Именно родители должны наказывать своих детей. Там есть этот баланс любви и наказания. Второе. Любящие. Наказание будет неэффективным, вернее, наказание будет эффективным только в контексте родительской любви. Сильная власть в сочетании с любовью является наилучшим методом воспитания детей. Власть и любовь. Родители должны сообщать своим детям о своей любви к ним словами, лаской. И вообще, наказание должно исходить из чувства любви к вашему ребенку, а не из чувства мести. Ну вот, к примеру, иногда бывает такое, ребенок что-то там неуклюже повернулся и разбил зеркало в прихожей. И родитель иногда подвигает и говорит, я сейчас тебе дам, ты даже не представляешь, что я сейчас с тобой сделаю за это. Эта ситуация говорит о том, что родитель больше любит зеркало, чем ребенка. Ему жаль зеркало. Но он не любит своего ребенка. Или ребенок, к примеру, балуется в присутствии других людей, и родитель хватает его и выводит демонстративно, сейчас я тебе всыплю. Получается то, что он как бы до этого вел себя неправильно, как бы ребенок мы игнорировали, а вот когда он на людях начал портить вашу репутацию, тогда мы начинаем наказывать. Это говорит о том, что мы любим себя больше, чем ребенка. И свою репутацию. Любовь не закрывает глаза на проблему, она начинает лечить, да. Но мотивация правильного наказания – это любовь к ребенку. Ни к зеркалу, ни к другим людям. Мне не все равно, что ты делаешь. Как ты живешь. Третье. Контролируемое. Никогда, послушайте, никогда не наказывайте ребенка, находясь под властью эмоций. И вот это вот все наказание, которое, знаете, в попыхах, все эти подзатыльники, которые раздаются и все остальное, это только больше вредит, чем помогает. Наказание, совершенное в эмоциях, не принесет ничего хорошего. Остановитесь, успокойтесь, а потом наказывайте. Ребенок должен чувствовать, что вы контролируете самого себя. Если вы заведены в эмоциях, лучшее, что вы можете сделать, подойдите к ребенку и скажите, ты заслужил за это наказание, я накажу тебя, но мне нужно самому пойти успокоиться. Я успокоюсь, а потом придем и поговорим. Пойдите в комнату, встаньте на колени, помолитесь, исповедайтесь в грехе ярости и ненависти и вот этих всех эмоций своих. Придите в порядок. И лишь только после этого приходите к ребенку, и тогда ваше наказание будет созидательным. Вы должны полностью себя контролировать. Я когда наказывал детей своих, я и вот с сыночкой, мы даже говорили, сколько мы будем раз бить. Чтобы ребенок ясно понимал, чему ожидать, и что я контролирую себя. Мы сейчас, ты поступил неправильно, я тебя сейчас накажу, я ударю тебя 5 раз. Ты понимаешь, ты контролируешь себя, и ребенок понимает, что происходит. Понимаете, наказание – это послушание Богу, а не спонтанное, хаотическое неконтролирование, использование чего попало, чтобы проучить ребенка, чтобы он запомнил на всю жизнь, чем это пахнет. Это только рушит все. Четвертое. Конфиденциальное. Не делайте это на людях. Не делайте это демонстративно, это не поможет, это только злит ребенка. А наказание должно быть конфиденциальным. Возьмите ребенка, отведите в комнату, чтобы никто не видел, закройте дверь, чтобы на него никто не смотрел, и там это совершайте с ним, один на один. Пятое. Немедленное. Немедленное. О чем я здесь хочу обратить, на что хочу обратить внимание здесь? Не после второго предупреждения. Знаете, послушайся, а то накажу. Слышишь меня? Я тебя накажу. Ну, я тебя сейчас накажу. Ну, сейчас точно накажу тебя. Да. Да? Знаете, что это такое? Да. Ну, все, сейчас начну наказывать. И потом уже, когда папа, вот тогда ребенок, оп, все, теперь надо послушаться. Он понимает, что вы играете с ними. Если вы говорите о наказании, наказывайте, а не говорите о наказании. Это очень важно. Сказал, ты должен это сделать. Шестое. Обоснованное. Притчи 18:13. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Родители должны разобраться и узнать все возможное о той ситуации, которая произошла, опять же, если она произошла не на ваших глазах, что, когда, как, с кем, чтобы сделать правильные выводы. Если, знаете, ребенок получает просто за компанию и незаслуженно, это его раздражает и злит. Да, поэтому нужно разобраться. Причина наказания должна быть ясной и понятной и вам, и ребенку. Ребенок должен ясно понимать, что он конкретно сделал не так, за что происходит наказание. К примеру, вы так поступали всегда, после покаяния, скажем так, когда мы поняли, как правильно, и начали делать это правильно. Кстати, в нашей жизни был целый ряд лет, когда мы этого не понимали. И так, знаете, занимались, как научили родители, как в семье было. Например, у меня отец никогда не бил. Ни разу в жизни меня отец не ударил. Его отец очень сурово избивал его. И поэтому он сказал, что я никогда в жизни не буду наказывать своих детей. Он ни разу ко мне не притронулся. Но мать била меня много, и такой прут у нее был такой, знаете, лежал такой острый, да, и мало, надо было больше бить, да. Надо было больше бить, да. Но, тем не менее, вот пришел момент в нашей жизни, когда мы поняли, что мы просто воспитывали, как нас научили, как мы видели. И когда начали следовать Писанию, мы поняли, что мы ошибаемся. Был момент, когда мы просто собрали своих детей, и просто попросили у них прощения за то, что мы их воспитывали не по Слову Божьему. И мы сказали, что вот это было неправильно. Теперь в нашей жизни будет вот так и вот так. Был такой момент, ну, это было в нашей истории, истории нашей семьи. И вот то же самое. Когда это наказание, пришел момент наказания, отводишь комнату, закрываешь, и ты говоришь, скажи мне, что ты сделал неправильно? За что я тебя наказываю? Ребенок должен очень ясно понимать, а не просто, знаешь, там подзатыльник отпустил, и он не понял, за что. Он ясно должен понимать, что он сделал не так. И после наказания, мы обычно говорим, хорошо, скажи мне, в следующий раз, как тебе нужно поступить? Ты пришел в эту ситуацию, как тебе нужно было поступить? И тогда это наказание, понимаете, обоснованное, и он, и вы это понимаете. Следующее, седьмое. Последовательное. Наказание, друзья, должно быть постоянство. Если нельзя, то нельзя. У нас очень часто наказание выборочное. Знаете как? Вот сегодня наказал за это, потом он 20 раз это сделал, ничего, а потом еще раз наказал за это. И у него, ну как бы, вообще непонятно, от чего наказание. То есть у него наказание зависит, наверное, от настроения папы или мамы, а не от того, правильно это, неправильно. То есть нужно ясные вещи обговорить, что вот это неправильно. За непослушание будет наказание. Если вот это «я позвал тебя, ты не пришел», ты будешь наказан за это. Должно быть очень ясно, и потом это исполнено должно быть. Восьмое. Соответствующее. Необходимо всегда учитывать возраст сына или дочери и сам поступок. Родители также должны понимать, вот какое наказание по интенсивности и по тяжести должен получить их ребенок. Соответствующего. Я не знаю, как вы наказываете, допустим, у нас было оговорено в нашей семье, и были разного рода грехи. Допустим, за непослушание 5 раз. Они это знали. 5 раз. Были грехи более серьезные. Допустим, ну так мы определили в нашей семье. За вранье 10 раз. Если ты неправильно сделал, приди, лучше скажи. Скажи прямо. Меньше даже бит будешь в твоих интересах, да? Если ты врешь, все равно тайное станет явным. Да, за вранье 10 раз. Понимаете, да? Ну, я вам признаюсь, как бы был еще один момент в жизни с детьми. Я говорил, если я увижу, что когда-то ты залезешь в интернет и там будешь смотреть грязные картинки, 50 раз за это будет. И я раз это сделал. Но, понимаете, это страшные вещи, чтобы они ясно понимали, это вообще не то, это вообще не то. Опять же, с возрастом, мы понимаем, знаете, есть разные дети, кто-то понимает, кто-то не понимает. С возрастом наказание физического должно быть меньше, они должны научиться яснее понимать. Мы читаем притчи 17:10. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов». Если ты правильно беседуешь с ним, и он понимает все, со временем тебе наказывать придется меньше его. И есть моменты иногда, когда ты поговорил, и ты ясно понимаешь, что он осознал, он покаялся, он попросил прощения, и он не притворяется. Иногда я делал исключение, я понял, вот это цель, я к этому его вел, он и так это понял. Тогда я говорю, хорошо, я сегодня не наказываю тебя, ты понял это. И родители должны понимать, кто ребенок, играет, не играет, какой возраст с ним, что было неправильно сделано. И наказание должно быть соответствующим. 9. Болезненное. Наказание должно быть ощутимым для ребенка и достаточно болезненным. В его памяти должны остаться следы и последствия греха. В памяти. Я не говорю на его теле. Если на теле остаются синяки, это неправильно. Это неправильно. И здесь по законодательству ответственность за это есть. Но вместе с тем, бить ребенка нужно достаточно сильно, чтобы было больно. Вы знаете, и помните, если вас пороли, вы знаете, что такое. А некоторые джинсы одевают такие покрепче, а кто-то и двое одевает, а кто-то и подкладывает что-то туда. Да, бывало так, чтобы... И они умеют кричать: «А-а-а, ты еще замахнулся», а он уже: «А-а-а, он же бедный, несчастный, умирает». Как бы, знаете, это... Они хитрецы в этом деле страшны, да. Ну, не-не-не, тут нужно быть осторожным с этим делом. Да. Наказание должно быть болезненным. Болезненным. Нужно бить достаточно больно, чтобы было. Но не так, чтобы оставались синяки. Кстати, мы как-то приглашали вот здесь шерифа. Он приходил, у нас была встреча беженцев, и были разные вопросы, и мы спросили у него, можно ли наказывать детей. Интересно, местный шериф, он говорит, не можно, а нужно. Только наказывайте, не рукой бить его, и по мягкому месту, и чтобы не оставалось синяков. Если вы так делаете, все нормально, никто к вам не предъявит каких-то претензий. Ну, по крайней мере, так шериф местный сказал. И это очень правильно, да. Кстати, не наказывайте рукой. Библия не зря говорит о розе, о каких-то вещах. Никогда не наказывайте своей рукой. Тогда у ребенка будет ассоциация, наказание и папа – это одно и то же, или наказание и мама – это одно и то же. Есть некий предмет. Это, кстати, очень разумная вещь. Никогда не наказывайте рукой. Да. Ну и опять же, когда мы говорим о разных вещах, вот здесь, когда говорят о том, как наказывать, чтобы не осталось следа, не наказывайте тонкими какими-то вещами, ну, Когда мы говорим, допустим, мама меня розгой лупила, такой прут, а знаете, как от нее остаются. Что-то должно быть достаточной площади, чтобы было больно, но чтобы не оставалось синяка. Я знаю, что здесь в Америке очень любят наказывать лопатками кухонными такими, знаете, вот там такая площадь, как бы, да, но оно достаточно болезненно. Наверное, это неплохая вещь. Я наказывал всегда ремнем, но не тонким, а достаточно толстым ремнем, чтобы не оставалось следов. Смотрите, цель наказания – это размягчить сердце. Это страх делать грех. Это уважение к родителям. И наказание нужно совершать последовательно до тех пор, пока ребенок не признает, что он был неправ, пока он не сокрушится. Если после наказания ребенок злится и хмурится, значит, вы его не наказали достаточно сильно. Если ребенок не выглядит изменившимся, скорее всего, порка была недостаточной. Если он внутри не сокрушился и не сломалась вот эта наглость, и ты наказал его, а он стоит и хмурится, да, надо идти по второму кругу. Цель наказания – он должен сокрушиться, он должен понять свой грех. Да, у нас бывало так, что по несколько кругов ты объяснил, ты все сделал, все, потом выходить, а он опять фе свое высказывает. Стоп, 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 стоп. Значит, не добил, пошли еще раз. Да. И тогда он понимает, но, все, он должен сокрушиться. Если он хмурится и фыркает, значит, ты либо недостаточно сильно это делал, либо ты не добил. Следующее, 10-е, согласованное. Должно быть согласие между родителями. Нельзя, чтобы ребенок бегал одного родителя к другому. Знаете как? Мама наказывает, а папа хорошенький и бежит к папе. Или наоборот, знаете, наоборот, бежит к другому родителю своему. Никогда этого не делайте. Наказание должно быть согласовано. Не жалейте своих детей, когда они прибегают к вам, вот плачут, меня мама наказала. А, ты на маму жалуешься сейчас? Вот авторитет родительских дел. Мамочка тебя любит. Бог повелел нам наказывать, потому что ты был неправ. Тебе нужно послушаться ее. Или наоборот, то же самое, там, знаете, там папа наказывает, к маме идет, а мамочке хочется быть хорошенькой, пожалел, папа негодяй, как он мог такой. Они будут бегать, они будут играться. Никогда этого не делайте. Наказание должно быть согласовано. Не жалейте детей, когда они прибегают вам пожалеться на папу или на маму за то, что наказали. Никогда этого не делайте. 11. Наставляющее. Телесное наказание или розга никогда не предполагалось как основное средство воспитания детей, по крайней мере, само по себе. Смотрите вот этот текст, притчи 29:15. «Розга и обличение дают мудрость». Не просто розга дает мудрость, а розга и обличение дает мудрость. То есть, предполагается наказание и наставление. Поговорите с ребенком. Опять же, заведите в отдельную комнату. Еще раз поговорите. Смотри, вот здесь и здесь и здесь. Ты поступил неправильно. Вот здесь ты согрешил. Ты понимаешь? Понимаешь. Хорошо. За что папа или мама тебя наказывают? Папа, я вот здесь был неправ, сделал то и то и то неправильно. Хорошо. Как в следующий раз тебе нужно поступить в этой ситуации? Я должен был вместо того, чтобы это сделать, вот это, вот это, вот это. Ага, хорошо. То есть вы поняли, он понимает, о чем идет речь. Он ясно понимает, что было неправильно сделано. Поэтому розга сама по себе, не смысл самой розги в наказании. Понимаете? Там должно быть обличение. Нужно наставить, нужно говорить, как правильно жить. Резьбу нарезать. 12. Примирительное. Никогда после наказания не отпускайте своих детей с чувством горечи, обиды, гнева, недовольства. К примеру, мы делали так в своей жизни. Объяснил, он все понял, и потом говоришь, хорошо, сейчас приступим. Потом происходит сам процесс. Сам процесс достаточно болезненно. Слезы, плач, крик. Процесс произошел. Убираешь ремень, садишься, берешь его на руки, обнимаешь. Ждешь, пока он успокоится, пока прошли слезы. Потом говоришь: сынок или дочка, давай помолимся. Ты понял, в чем ты был неправ? Понял. Я люблю тебя. Мы все ходим перед Богом. Бог говорит мне наказать тебя. Если я не накажу тебя, я не слушаюсь Бога точно так, как и ты. Мы все ходим перед Ним. Давай помолимся, мы об этом поговорим еще, да. Ты должен обнять его, поговорить с ним, и выйдя из этой комнаты, вы должны выйти друзьями. Еще больше любя друг друга. Если после наказания там хмурится, с хлопанием дверями и все остальное, вы что-то неправильное не сделали. Что-то вы сделали не так, если за наказанием не следует полное восстановление отношений. Кстати, я просто удивляюсь, как это всегда происходит. После наказания, после правильного наказания, мы становимся еще ближе друг к другу. Еще ближе друг к другу. Мы ходим, улыбаемся, радуемся. Знаете, ребенку-то самому легче становится от этого. Он понимает, уху, это прошло, он понимает, в его жизни больше порядка приходит. Он понимает, вот как должно быть, атмосфера другая, ему легче становится после этого. Если правильно это сделано. 13. Молитвенное. Обязательно в конце нужно помолиться и попросить прощения у Бога и силы у Бога. Когда вы наказываете его, вам очень важно объяснить. Смотри. Я наказываю тебя не только не потому, что ты зеркало разбил или мне боль причинил. Ты неправильно поступил перед Богом. Грех всегда в первую очередь направлен против Бога. Поэтому, сынок или дочка, нам нужно встать на колени сейчас, и ты должен попросить прощения у Бога за то, что ты сделал. А потом, если это будет грех против сестры или кого-то, пойти еще у нее попросить прощения. Но прежде всего перед Богом. И вот все должно заканчиваться на коленях, когда папа, мама становятся и говорят, просит прощения у Бога и просит силы поступать по-другому. Следующее. 14, да? 14. Законченное. Наказание должно обострить осознание вины перед Богом и освежить понимание ответственности просить прощения как у Бога, так и у человека, против которого был совершен грех. Без просьбы о прощении наказание остается незаконченным. Если ты против кого-то неправильно сделал, после этого пойди, попроси прощения. Если он этого не делает и упирается, оно незаконченно. Правильно сделанное наказание приведет к этому. И последнее, 15-е, благодатное. Благодатное – это в смысле несущее благодать или благую весть. Знаете, вот каждый поступок, каждое наказание – это данная Богом возможность проповедовать им Евангелие. Вот ты наказываешь его в этот момент, ты обличаешь его в грех, и ты говоришь, знаешь, почему ты так поступил? Потому что в твоем сердце живет грех. Это Он побуждает тебе поступать так. Тебе нужно новое сердце. Это новое сердце может дать только Бог, когда человек в покаянии обращается к Нему через Иисуса Христа. Ты грешишь, потому что грех живет в твоем сердце. Тебе нужно новое сердце. Его может дать Бог. Проси у Бога об этом. И поэтому наказание – это всегда возможность принести Евангелие ребенку. Принести благодать в его жизнь. Евангелие начинается с того, каков Бог, как Он смотрит на грех, кто есть человек здесь на земле и почему Христос пришел на землю. Святой Бог гневается на твой грех. Ты грешник, но Христос прощает грехи и дает новое сердце. Поэтому наказание – это всегда возможность проповеди Евангелия. Этим должно все заканчиваться. Итак, характеристики библейского наказания. Вот 15 характеристик. Мы должны в половину закончить, да? Хорошо, пока все нормально идет. Третье. Третье, на что хочу обратить ваше внимание здесь, в этой сессии, это признаки греховного наказания. До этого мы посмотрели, как правильно это делать по Божьему Слову, так, чтобы принести благодать. Но вот здесь есть, нам нужно поговорить, есть много ошибок. К сожалению, многие родители, одна из проблем в том, что они не наказывают детей, но есть другая проблема, когда они делают это с неправильной целью, с неверными методами, с неверным состоянием сердца. В результате этого наказание становится не просто, оно становится не просто неэффективным, но даже деструктивным, опасным, греховным. К примеру, я говорил про своего отца, что он меня не наказывал. Знаете почему? Потому что дед его так лупил, что это было больше издевательство, чем наказание. И он это запомнил, для него наказание – это просто издевательство. Поэтому он сказал, я больше этого не буду делать. Но неправильное наказание может еще хуже сделать. Поэтому об этом очень важно говорить. Оно может, неверное наказание может навредить ребенку и сломать ребенка. Сломать личность ребенка. И это неправильно. Как избежать этого? Давайте мы посмотрим здесь на характеристики греховного наказания. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, говоря о неправильном наказании, это без личного примера. Если мы своей жизнью и отношением не показываем личной любви к Богу, если мы сами не поступаем так в жизни, справедливо ли наказывать? Если мы требуем от них того, чего сами не делаем, мы делаем наказание несправедливым, нечестным и ненавистным для ребенка. Мы говорили уже в предыдущей сессии о важности поступать правильно. Да? Библия, кстати, очень много говорит о важности подражания. Помните, апостол Павел говорит 1 Коринфянам 15:11:1: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Или 2 Тимофея 3:10: «А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении». Это очень важный момент. Самому поступать правильно. Если ты без конца на этом падаешь, а потом берешь за это же, наказываешь ребенка, ты вызываешь лишь только гнев ребенка. Он говорит: «А ты что творишь?» Второе, говоря о греховном наказании. С грубостью и прозвищами. Есть родители, которые очень неправильно поступают. Они буквально внушают своим детям, что они нули, что они никто. Они кричат на своих детей, они унижают, они обзывают своих детей. Это страшно. Иногда вы слышали, иногда некоторые родители говорят так: «Ой, что же мне за сынок? Что тут, что тут?» Слышали вы такое? Я не знаю, делали вы это или нет. То есть, тупой сын мне попался или тупая дочь мне попалась. Где ты взялся? Откуда ты взялся такой? А знаешь, откуда он взялся? Я тебе могу рассказать. Но это другой момент, понимаете? Это другой момент, откуда он взялся, да. Но вопрос вот в чем. Если ты унижаешь и оскорбляешь ребенка, и говоришь грубые, унизительные слова, или кричишь, это характеристика греховного наказания. Тебе надо каяться за такое наказание пред Богом и у ребенка прощения потом просить за это наказание. С криками, с унижением, с эмоциями, друзья, это не библейское наказание. И когда мы начинаем вот так говорить такие вещи детям, многие родители вселяют в детей чувство неполноценности, не желая выслушивать своих детей. Когда родители делают так, ребенок начинает отгораживаться от таких родителей. Это наказание вред приносит, а не благословение. Третье. За нереальные цели. Знаете, вот я смотрю на некоторых родителей, и это общеизвестный факт, что некоторые родители, они просто отыгрываются на своих детях. У них в жизни самих не получилось. И вот он пытается прожить как бы свою жизнь заново в своем ребенке. И он его, бедные дети, они их заставляет там, у них детства нет, не, они их гоняют, как сидорову козу, говорят, знаете, с утра до вечера, и туда, и сюда, и вот ты должен все сделать. Ты должен в школе все закончить на отлично. Если ты не закончишь, я тебя накажу. Это неправильно. Есть разные дети, у них есть разные способности. У кого-то получается, у кого-то не получается. Ставьте реальные цели. Если вы поставите планку слишком высоко, ребенок будет понимать, что вам никогда не угодить. Мама и папа вечно недовольны нами, они вечно злятся на меня. Они поставили, вы ставите нереальную цель. И ничего хорошего с этого не получится. Четвертое. С унижением личности. Я чуть остановлюсь здесь. Знаете, когда мы говорим об унижении личности, так оно звучит немножко, даже немножко напрягает меня уже само значение этой фразы, но я специально так сделал. В этом мире слишком много говорят об унижении личности. И кто-то из вас сидит, ну вот, скажет, и ты еще об этом. Надо немножко разобраться здесь. Действительно, в этом мире есть большое преувеличение человеческой личности. В основе светского мышления лежит убеждение, что позитивная самооценка является решением всех зол общества. Все проблемы, люди говорят, в низкой самооценке. Все, что нужно людям, это инъекция самоуважения. Это вот такие слова, которые психологи сегодня используют. Да. И сегодня вообще есть огромная индустрия повышения самооценки. И некоторые люди взяли это, даже в христианство привносят. Это чистая психология, чистой воды психология привносится в христианство вот под каким соусом. Наверное, вы слышали это. Они читают этот текст Матфея 22:37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Так вот, современные психологи пытаются из этого текста вывести это. Они говорят, сторонники позитивного мышления трактуют эти стихи не как два, а как три повеления. Любить Бога, любить ближнего и любить себя. И причем третья любовь преподносится как ключ к первым двум. Пока ты не полюбишь себя, если ты не научишься любить себя, ты не сможешь любить Бога, ты не сможешь любить ближнего. И поэтому многие, основываясь на этом тексте, начинают обучать, как любить самого себя. Как утверждать личность там ее и таким образом? Друзья, это не библейская идея, это чистой воды привнесение психологии сюда. Иисус не призывает здесь любить себя. Здесь только два повеления. Как самого себя, это подразумевается общепринятый факт. Люди все с детства любят себя больше всего. Разве не так? Это по умолчанию, мы все любим себя. И утверждать, что Иисус призывает здесь любить себя, это искажение Священного Писания. То есть не надо все это примешивать, это все добавление. Это одна крайность. Но иногда мы уходим в другую крайность. Когда христиане, обращаясь к человеку, начинают говорить, да мы все ничтожество. Мы вообще все полные нули. Мы просто грязь. Мы все это просто змеиное отродье. И здесь нужно быть аккуратным, в том смысле, чтобы не просто развивать там вот это все, хвалить человека, но с другой стороны, нужно быть аккуратным, чтобы не перегнуть и в другую сторону. Нужно сохранить некий баланс. Понимаете, дело в том, что человек, даже греховный человек, он ценен. Мы читаем Бытие 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Только человек из всего творения сотворен по образу и подобию Божию. Человек – это венец творения. В человеке заложены качества, богоподобные качества. он может творить, он может быть поэтом, он может изобретать. Он имеет вечную душу. Однажды все исчезнет, а душа будет существовать вечно, только душа человека. Псалом 138, 14. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Интересно. Бог сотворил каждого человека уникальным, и Он сотворил его для славы своей. Да, грех все испортил. Но все равно человек ценен сам по себе. В отличие, скажем, особенно в отличие от других творений. Да, человек может быть еще более ценен пред Богом через Христа, став Его дитем. Но все равно он ценен по себе. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы не перегнуть, не унижайте своих детей, не обзывайте своих детей, не говорите грубые слова, да ты ничтожество, да ты грязь. Он – образ и подобие Божие, уникально сотворенный Богом. Да, он грешник, но вместе с тем он – личность, сотворенная Богом. И это очень важно, нужно понимать. Пятое. Смешивая ребенка и грех, мы говорим о неправильном наказании. Не смешивайте ребенка и грех. Есть очень тонкая грань, и не знаю, поймете вы меня или нет, надеюсь. Нам нужно называть грех грехом, 100%, но при этом быть осторожным. Вот смотрите, интересно, как Бог обличает Ананию. Деяние 5.3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли?» Смотрите, как интересно. Он не говорил: «Ты грязь земная, ты негодяй, можно разные там найти, разные слова, не буду их говорить, мы их все прекрасно знаем. Интересно, как он говорит: зачем ты вложил сатане мысль сделать это? Очень интересный текст. Знаете, серьезная, на мой взгляд, это серьезная ошибка называть ребенка плохим мальчиком. Ты плохой. Или ты плохая. Вместо этого обратите внимание на плохой поступок. Ты поступил нехорошо. Ты сделал неправильный выбор. Понимаете? И в этом есть некое различие. Если вы постоянно будете называть ребенка плохим, это может иметь трагический результат, который приведет к ребенку к мрачному решению. Он скажет: а я плохой, поэтому я буду так и поступать. Чего ты так поступаешь? А я плохой, я так буду поступать. Ты сам его загнал туда. И потом попробуй оттуда вытащить его. И потом скажешь: подожди. Да, ну ты, конечно, плохой, но ты же по образу Божьему сотворен. И поэтому здесь есть, понимаете, есть край. С одной стороны, нельзя эту личность возвеличивать там, и вот то, что психологи начинают делать. Но с другой стороны, не втопчите в грязь, перепутав ребенка с грехом, перемешав все это. Очень нужно быть осторожным. Ты сделал неправильное решение. Ты поступил неправильно здесь. И таким образом ты указываешь на грех и обличаешь, и грех называешь грехом, и это нужно делать. Но вместе с тем, не смешивая его со всем этим. Шестое. Сравнивая ребенка с другими не в его пользу. Часто необдуманно родители сравнивают ребенка в не его пользу с ровесниками или с одноклассниками. Посмотри, какой умный. Посмотри, какая девочка разумная. А ты у меня баран бараном. Понимаете? Каждый ребенок уникален. Не надо сравнивать ни с кем, особенно когда вы это делаете. Седьмое. Делая исключение для любимчиков. Ох, как это заводит. Когда оба поступили неправильно, а попало только одному, потому что второго папа и мама любят больше. И восьмое, последнее. Одна минута осталась. Мы почти успели с вами, да. без ободрения и похвалы. Один человек постоянно замечал все плохое и ничего хорошего в своем ребенке не замечал. И если он подходил к своему ребенку, ребенок знал, папа будет говорить только плохое, он вечно недовольный, или мама. И со временем у ребенка выработалась аллергия на такого папу и маму. Ничего хорошего от него ждать не приходится. Да, они поступают неправильно, они много делают неправильно, об этом нужно говорить. Но у них есть много доброго. Говорите это своим детям. Любите их. Говорите о том, что вы их любите. Хвалите своих детей, когда они поступают правильно. Нам не только нужно замечать плохое, но и хорошее. И ободрять их, и благодарить за это. Чтобы дети могли знать, что он не только, знаете, прикапывается без конца к тому, что неправильно, но он и замечает, что хорошее. Я недавно прочитал про одну девочку, мне так понравился этот пример. Родилась девочка, и у нее было большое родимое пятно на пол лица. И, знаете, таких обычно считают как гадкими утенками. И мне понравилась реакция отца его. Отец очень любил свою девочку, и он так ее интересно воспитал. И он говорит: смотри, в этом мире столько много детей, но только ты одна у меня такая. Вот представляешь, будет стоять много детей, и, допустим, кто-то потерялся. Все придут, а они все одинаковые. А только ты одна у меня с таким лицом, и я сразу тебя найду из тысяч людей, из тысяч детей. И эта девочка выросла, не комплексуя от своего пятна на лице. Она даже жалела других детей, что у них нет такого, потому что папы и мамы не найдут. Она знала, что какая бы она ни была, папа любит ее, и она дорогая для него. И это полезно. Любите своих детей. Дорожите им, говорите, замечайте доброе, замечайте, говорите им слова любви, признательности. Когда у них что-то получается, похвалите их. Не будьте только вечно всем недовольны. И это сбалансирует. Когда вы будете наказывать, с одной стороны, это негативный такой, знаете, темный момент. Эти вещи, они балансируют жизнь. И тогда наказание воспринимается правильно и по-другому.